Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Всенидерландский театральный фестиваль. Интервью с театральным критиком Майклом Биллингтоном. Выпуск в московской студии подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 17 сентября 1999 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Амстердаме завершился традиционный всенидерландский театральный фестиваль. Как обычно, театральные критики Фландрии и Голландии отобрали 12 лучших спектаклей сезона, которые были показаны в рамках фестиваля. И если театр хоть сколько-нибудь отражает реальную жизнь общества, то следует признать, что не все спокойно в голландском королевстве. Здесь же, в Амстердаме, прошел весьма любопытный театральный симпозиум. Тема, сформулированная организаторами, звучит забавно. «Нам останутся только имена великих пьяниц». Иными словами, заканчивается 20 век, а вместе с ним уходят в прошлое великие идеи и не менее великие их носители. Разные взгляды на эту проблему были представлены театральным обозревателем газеты «The Guardian» Майклом Биллингтоном, профессором Франкфуртского университета Хансом Тизом Лиманом и мной. В этой программе я познакомлю вас с точкой зрения первого из выступавших, Майкла Биллингтона, одного из самых авторитетных театральных критиков Британии. Нидерландский театральный фестиваль проводится ежегодно. Лучшие критические умы Фландрии и Голландии отбирают 12 наиболее интересных постановок сезона и предлагают их на суд зрителей. Компания «Победитель» получает причитающиеся по такому случаю 50 тысяч гульденов, около 25 тысяч американских долларов. А я получила уйму разнородных впечатлений, начиная с того, что слово «тоннель» в переводе с голландского на русский означает «драматический театр». То есть все драматические театры Нидерландов называются «тоннель-групп». А те из них, что представлены на фестивале этого года, напоминают про слово «тоннель» в его прямом русском значении, то есть о чем-то подземном и довольно мрачном. Как правило, все спектакли, за исключением двух, даются на малых сценах при полном отсутствии того, что зовется сценографией. В лучшем случае вы увидите на сцене стулья, стол и кровать. Как правило, нет и столь скудного инвентаря. Функцию декорации выполняет свет, чрезвычайно дорогостоящий и весьма выразительный. Почти во всех спектаклях действует от одного до трех персонажей. При этом двое из троих, или, по крайней мере, один, хранят полное молчание все время действия, только со стороны наблюдают и оценивают происходящее вполне молчаливо. Почти во всех спектаклях едят или пьют чай, а в одном из них «Мой обед с Эндрю» два героя беседуют о судьбах искусства в ресторане. Стало быть, третий персонаж занят в основном приготовлением пищи и обслуживанием интеллектуальных клиентов. Запахи реально приготовляемой еды очень хороши. Общение героев на сцене отсутствует как факт. Даже если все действующие лица говорят, то обращаются они всякий раз к самим себе. Неумение людей общаться друг с другом, так характерное для мировой драматургии, начиная с Чехова и включая Беккета или Пинтера, достигает в Нидерландском театре абсолютных величин. Как правило, в основании спектаклей не классическая драматургия, а современные тексты, часто написанные самими актерами, или же киносценарии. В них действуют в большинстве случаев маргиналы или люди с серьезными отклонениями от нормы, сумасшедшие, убийцы, деклассированные элементы. Авторы спектаклей им не сочувствуют. Об эмоциональной составляющей нидерландского театра говорить вообще не приходится. Их исследуют под микроскопом. Наиболее интересный и в то же время показательный пример спектакля «Ротьох», что в приблизительном переводе означает «ублюдок». В основании положен роман Патрика Маккейба «Бача-бой». Относительно недавно по нему был сделан фильм. что имело самые неожиданные последствия для спектакля. После 6 недель репетиций, согласованных с автором переработок, выяснилось, что кинокомпания Warner Brothers выкупила все права на использование произведения и совершенно не собирается уступать их маленькому театру. Пришлось переписывать все таким образом, чтобы театральный текст впрямую не пересекался с киносценарием. Герой спектакля – тот самый ублюдок, человек, проведший большую часть жизни в тюрьме за изнасилование матери друга, совершенный и законченный дегенерат. Он почти не в состоянии формулировать сколь-нибудь внятно свои мысли и адекватно реагировать на слова и поступки других людей. Впрочем, других людей в спектакле и нет. В нем есть один актер. Лицо его затянуто чулком, с прорезями для глаз, носа и ушей. Сплюснутое таким образом, оно действительно напоминает свиное рыло. Свиньей его называют постоянно. Кроме актера, на пустой сцене экран. На экран проецируются немногие картинки из воспоминаний героя, а в основном текст его предполагаемых собеседников. То, как при помощи компьютера подается текст на экран, становится речевой характеристикой виртуальных собеседников. Например, голоса взрослых написаны крупным шрифтом в верхнем углу экрана, а реплики детей подаются мелким и в нижнем углу, то есть визуальная иерархия в мире. Речи отца набраны очень жирными буквами, они очень короткие и заканчиваются серией восклицательных знаков. Таким образом создается образ вечно орущего деспота. Мать, судя по выбранному способу отображения слов на экране, говорит очень тихо и очень быстро. Все фразы дробятся, как стихи на карточках Льва Рубинштейна. Из этого рождается индивидуальная манера речи и интонирования. Артист общается с компьютером, а не с себе подобными. Он неприкаянно одинок, одиночество его абсолютно. Надо сказать, что режиссерская идея эта совершенно уникальна, и никто из присутствовавших на фестивале театральных деятелей не смог найти в своей памяти ничего подобного. Второй спектакль из лучших был представлен на фестивале сильнейшей театральной компании Голландии, имя которой и есть «Голландия». Обычно труппа работает в так называемом локальном пространстве, то есть пытается освоить непредназначенные для театральных представлений заброшенные фабрики или корабли. Но действие спектакля «Вечный огонь» происходит на обычной маленькой сцене. Построено оно на документальных письмах и записках человека, которого долгое время считали просто сумасшедшим, и имя которого вошло, тем не менее, в историю Второй мировой войны. Поскольку именно Маринусу ван дер Любе приписывают поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года. В течение многих лет этого человека считали полуграмотным маньяком и имели к тому веские основания. Например, ван дер Любе полагал, что за 2 дня можно добраться от Голландии до Китая, поскольку он не умел читать карту в масштабе. И в то же время, в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, необразованный человек пишет в дневнике: «Я должен что-то сделать, чтобы его остановить». Маринус переименован в спектакле в Ринуса. Его играет молодая звезда голландского театра Феде ван Хаэт. И вновь монолог. И вновь малограмотный персонаж, не умеющий довести до конца ни одной мысли. Через него все же проходит вся история тоталитарных режимов и унижений человечества. Озверевший работяга, почти робот, в окружении индустриальной свалки ржавых наковален, энтузиаст коммунистической идеи и мечтатель, естественное желание которого сделать что-то вопреки режиму, привело не только к его смерти, но и к повальным арестам немецких коммунистов, обвиненных в соучастии в поджоге Рейхстага. Никто в театре Нидерландов вообще не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Никто не решается провести четкую границу между добром и злом. Все ссылаются на релятивизм, как на единственно возможный ныне взгляд на жизнь, и на постмодернизм, как направление в искусстве, его отразившее. В пьесе английского драматурга Денниса Поттера, написанной для телевидения BBC и представленной все тем же театром Голландия, вообще действует исчадие ада. В дом, где мать и отец обречены на пожизненное служение парализованной дочери, является молодой человек. Он притворяется бывшим женихом девушки и обещает помочь заботиться о ней. Забота оборачивается изнасилованием. Изнасилование ведет к выздоровлению. Сыгранная в чрезвычайно гротесковой манере пьеса ведет к самому странному из когда-либо виденных мною хэппи-эндов. Зло рождает добро. Так зло ли оно? драматург театра, говорит, что такой финал нынче единственно возможен.
The words and the implication of the words good and evil are not fixed anymore, because I think that
слова «добро» и «зло» не имеют более прежнего значения. Берлинская стена пала, и мы более не являемся объективными интерпретаторами этих понятий. Капитализм одержал победу в идеологической войне, которая началась во времена Второй мировой и превратилась в сражение капитализма с коммунизмом. В знакомом мне мире осталась только одна логика – капиталистическая. И единственная мораль современного общества – что бы я ни делал, все хорошо, если приносят деньги. И вправду, живут все лучше, чем когда бы то ни было. И все актуальнее становится вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо. Голландские театральные критики в один голос твердят, страна становится все богаче, а люди все несчастнее. Это еще как-то объяснимо. Необъяснимо отсутствие тоски по счастью или любви. Любовь в спектаклях нидерландских театров отсутствует. Любовь между мужчиной и женщиной, любовь родителей к детям. Прости. Олежка, а ты потом сумеешь это вывести, да? А там наоборот нужен финал, а ты...
That whatever you do, it's good when you make money. And we are very explicit using the word good.
Голландские театральные критики в один голос твердят, страна становится все богаче, а люди все несчастнее. Это еще как-то объяснимо. Необъяснимо отсутствие тоски по счастью или любви. Любовь в спектаклях нидерландских театров отсутствует. Любовь между мужчиной и женщиной, любовь родителей к детям и наоборот. Любовь к жизни, наконец. Даже в «Ромео и Джульетте» Зюдаликтональ групп смерть является результатом детской глупости и жестокости окружающих, но не любви. Сходство ощущений человека в современном мире позволяет сделать радостный вывод о том, что хоть чем-то Россия сродни Европе. Но русский театр утверждает, жизнь несправедлива и некрасива, но она единственная и уже тем прекрасная. Нидерландскому театру жизнь видится противной что снаружи, что изнутри, и нет смысла надеяться на лучшую. Фактически нерелигиозное российское сознание полагает, что за страданием последует спасение. Мы увидим небо в алмазах. Страдания наши перейдут в память для тех, кто будет жить после нас. А теснейшим образом связанное с религиозной традицией европейское сознание словно отказывается от того главного, что есть в Новом Завете. Возможно, причину этому следует искать в кальвинизме, поскольку преимущественно католическая Бельгия представляет искусство, если не более оптимистическое, то, по крайней мере, верящее в некоторый идеал. Лучшим спектаклем фестиваля, без сомнения, стали «Ступени к Баху» в режиссуре человека с мировым именем Алана Плателя. Это универсальное синтетическое действо, единственный спектакль, главным в котором не является текст как таковой, благо текста практически нет. Есть маленький оркестр и оперные певцы, блистательно исполняющие музыку Баха. Есть 20 актеров-виртуозов, в равной степени владеющих языком циркового трюка, модерн-данса, степа, рэпа, вообще всех видов движения, которые только существуют в подлунном мире. Каждый из артистов пластически рассказывает собственную историю, а все истории вместе складываются в повествование о театре, жестокостью режиссера, неравенством артистов в труппе, стремлением во что бы то ни стало продемонстрировать свое превосходство над другими. А в то же самое время в повествование о жизни, которая построена, вероятно, по тем же принципам. В спектакле отражен сам Амстердам с его кварталом красных фонарей и политическими митингами, парадами цветов и валяющимися на улицах наркоманами. Наверное, Алан Плателль видел головы человека, который исполняет цирковые трюки на канате в уличном кафе среди бела дня, или глотателей огня, развлекающих зевак по вечерам. Весь этот площадной балаган с элементами гиньоля перенесен на театральную сцену. Но над всем этим грандиозно отображенным адом есть нечто иное – музыка Баха, голоса инструментов, голос небес. Тянется уродливая жизнь, но мелодия нежности остается. Свет в конце тоннеля – возможно, главное из театральных чудес. Радио «Свобода» – театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Организаторы Нидерландского фестиваля организовали международный симпозиум на тему «Нам останутся только имена великих пьяниц». Нескольким людям из разных стран предложили подумать о том, что произошло к концу 20 века с великими идеями, а также с их носителями. В этой программе я познакомлю вас с точки зрения обозревателя лондонской газеты «Гардиан», одного из самых влиятельных английских театральных критиков Майкла Биллингтона. Майкл Биллингтон совершенно уверен, что курилка, то бишь театр, жив, и предлагает рассмотреть другую проблему.
And that leads me on to another question. Will European theatre of the future be as director-dominated as in the past?
У меня есть другой вопрос. Будет ли европейский театр будущего также подчинен режиссеру, как раньше? Если смотреть из Британии, то европейский театр всегда представлялся режиссерским. Наша британская традиция совсем другая. Но в Британии режиссер все еще воспринимается больше как интерпретатор, чем как творец. Его функция — истолковать писательский текст, насколько возможно, почтительно. И у меня складывается впечатление, что по всей Европе происходит сейсмический сдвиг от идеи диктатора-режиссера. Это может быть очень здоровое явление. Оно демократизирует театр и поможет выразить реакцию писателя на реальную жизнь. Несчастна страна, нуждающаяся в героях. Известно это высказывание Брехта. Я бы сказал, что несчастна и страна, ностальгирующая по временам великих режиссеров. Никакая отдельно взятая формула не удовлетворяет потребностям театра в плюралистичном, фрагментарном и неустоявшемся обществе. А если мы не уверены, что значит слово «театр», то потому что даже в Западной Европе мы не вполне уверены, в каком обществе хотели бы жить. Кажется, мы отвергли организованную религию, хотя многих из нас тошнит от безумного материализма в мире, который пришел на смену, где супермаркет, как раньше собор, предназначен для поклонения и почитания. В большей части Европы мы избрали правительство левого центра, но даже в Британии, где Тони Блэр постоянно говорит о третьем пути между доктринальным социализмом и неограниченным капитализмом, кажется, нет уверенности в избранном курсе. С точки зрения общественной, я нахожу неприятную жизнь в идеологическом вакууме. Многие из нас чувствуют, что в жизни должно быть нечто больше, нежели приобретение товаров длительного пользования. В Лондоне, где я живу, никто больше не верит в духовные или политические перемены, только в перестановки наверху. Но то, что подавляет социально, может оказаться художественно ценным. Другими словами, отсутствие определенности в жизни национальной и частной может стимулировать художника. Иначе говоря, не существует обязательной взаимосвязи между общественной сплоченностью и артистической энергией. И поскольку конец 90-х в любом случае составляет переходную эпоху, находится в стороне от доминирующей веры, он полон художественных стимулов. Если драматическая форма находится в движении, то же касается и отношения аудитории к происходящему. Мы живем в век, когда новые технологии создают интерактивного зрителя. Я читал про цифровой телевизионный канал, на котором зритель может выбирать собственный угол зрения во время футбольного матча и повторять опасные моменты, хотя игра еще продолжается. Вы скажете, что телевидение просто перенимает ту интерактивность, которая всегда подразумевалась при посещении театра. Тогда поверну проблему по-другому. Современный театрал стремится к такой свободе и возможности выбора, которую имеет как зритель у себя дома. Один из примеров – распространение так называемого променад театра, в котором зритель выбирает, что посмотреть, даже смотреть ли вообще. Более ярким примером может служить драма множественного выбора, в которой аудитория влияет на развитие действия. В 1993 году Алан Айкборн написал произведение для детей, в котором публика действительно голосовала, в какую комнату входить главным героем, и таким образом определяла ход спектакля. Ясно, что представление о пассивном, сидячем зрителе, тихонько смакующем внутренний катарсис, все же оказалось под ударом. Я могу привести несколько недавних примеров с Лондонского международного фестиваля театра этого года. В проекте «Башни» Дебора Уорнер зрители отправили на 31 этаж гигантской башни, откуда они наблюдали за мельканием ангелов, в лабиринте пустых офисов. В школе для подрастающих Бобби Бейкера публика перемещается в частную школу на севере Лондона, и там, среди прочего, учитель заставляет ее что-то сооружать из еды. В капсуле для городской мечты это спектакль, приглашенный из Австралии. Зрители стоят перед окнами универмага и смотрят на четырех бритоголовых мужчин, чья жизнь происходит открыто для посторонних глаз, и тем самым они вовлекаются в их деятельность. Это откровенная реакция на крушение традиционного разграничения. Теперь актер и зритель не только населяют одно пространство, но порой оказываются неразличимыми. Искусство становится демократичнее, что имеет свои хорошие и дурные стороны. Позитив в том, что это заставляет актеров осознавать присутствие зрителей и напоминает нам, что все мы смертны и движемся сквозь время до самой смерти. Но одновременно в жертву приносится одно из традиционных очарований театра. Представление о том, что мы наблюдаем за индивидуальностями, наделенными исключительным умением и талантом, который воспроизводит человеческую деятельность, но также неким магическим способом поднимаются над ней. Первое – драма, второе – игра. Пророчество – дурацкое занятие, но я предвижу постепенное возвращение к идее писателя как первопричины театрального действия и признание многообразия театральных форм. Век режиссеров-магов, может быть, и проходит, но это само по себе дает свободу тем драматургам, которые еще есть. Я также предполагаю, что пространства будут преобразованы в соответствии с требованиями пьесы, вместо того, чтобы пьеса приспосабливалась к существующей конюшне, которая образует театр. Но простая истина в том, что никто из нас не знает, какие формы примет искусство в наступающем тысячелетии. Все, что мы можем, это продолжать нести свою ношу. И век высоких технологий, полное одиночество и домашних развлечений, мне ближе настоятельная необходимость собраться в общественном месте и продолжить странную деятельность под названием театр, который, как всегда, прочен. Майкл Биллингтон, автор этого доклада, очень точно подметил и классифицировал особенности современного европейского театра, в частности, размывание традиционных форм. Далее, сам собой, напрашивается выход за жанровые рамки, тем более, что сами рамки располагаются нынче непонятно где. И на что же похожи те представления с участием зрителей, которые описывает мой коллега? Правильно, на архаичный обряд, из которого, собственно, театр и произошел. Но принципиальная разница в том, что древний человек, которого жрецы-профессионалы вовлекали в коллективное общение с духами и предками, действительно верил в то, что общается с духами, и это общение определяет судьбу племени и его самого. Для современного человека участие в променад-театре – досужее развлечение. К сожалению, пока не видно нового содержания, которое востребовало бы многообразие этих новых форм, которые разбирает Майкл Биллингтон. Само по себе участие непрофессионалов с улицы в какой-то деятельности не есть ее демократизация. Иначе нам пришлось бы признать, что самый демократичный спектакль в России – это новогодний утренник, где Дед Мороз все время апеллирует к аудитории. Куда пошла Баба-Яга? Как вы думаете, елочка зажжется? Ток-шоу тогда получается самый демократичный жанр на телевидении, а ливийская джамахирия – демократичнее английского парламента? Одним словом, судить лучше не по форме, а по существу. Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать России. Взрывы домов в Москве. Шпионы и журналисты. Болезнь Раисы Горбачевой в зеркале журналистики и читательских откликов. Выпуск подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 17 сентября 1999 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор «Западная печать России».
Надо выразить сердечное сочувствие 10 миллионам москвичей, которые сейчас живут в страхе перед террористами, чьи бомбы уже разнесли в пыль 2 жилых дома в столице, пишет британская «Таймс». Надо также выразить сочувствие российскому правительству, на которое свалился еще один кризис. Он пришелся на время, когда Москве надо выбираться из целого вороха обременительных задач. Развеять подозрения международного сообщества о роли ельцинского окружения в отмывании денег, справиться со скандалом в связи с деятельностью КГБ на Западе, в конце концов, придумать, как повысить рейтинг Кремля накануне выборов и как безболезненно передать власть новому лидеру. Прямым результатом взрывов в Москве была паника. Непрямое последствие – поиски виноватого. Москва полагает, что есть связь между террористическими актами и войной, которую российские вооруженные силы ведут в Дагестане. Террористами, полагают в Москве, могут быть воинствующие мусульмане из Дагестана или Чечни, которые мстят за бомбежку их территории. Официальные лица указывают на исламского экстремиста, известного под именем Хаттаб, который обещал перенести войну на территорию России. Дагестанцы со своей стороны вместе с российскими коммунистами и националистами полагают, что таким способом создается образ внутреннего врага, чтобы отвлечь внимание людей. Поговаривают также, что сторонники Бориса Ельцина хотят использовать кризис для того, чтобы отстранить от власти правительство и отсрочить выборы, на которых они могут проиграть. Пока, однако, все эти сеющие панику подозрения никак не подтверждены. Как нет доказательств того, что в террористических актах есть след международного террориста Бин Ладена. Тем не менее, Западу надо отозваться на просьбу Москвы вместе проверить, причастны ли международные преступные организации к этим взрывам. Москве, в свою очередь, надо быстрее реагировать на предложение о помощи. Предложение помочь в охране русских городов от террористов поступило, например, из Британии и несколько дней оставалось без ответа. Конечно, совершенно очевидно, что для российских властей сейчас самое важное – защитить российских граждан, говорится в публикации британской «Таймс». Даже при существующем законе о борьбе с преступностью в Москве появились контртеррористические подразделения, милицейские блокпосты, были ограничены некоторые гражданские свободы. Думается, при всем этом не стоит вводить новый закон по борьбе с терроризмом, который сейчас планирует Дума. Он не понадобится. Как и милиции тоже, не стоит впадать в привычную крайность и задерживать в столице каждого мужчину с цветом кожи немного темнее обычного. Проведенный на этой неделе опрос показал, что лишь менее 6% москвичей хотят, чтобы был введен драконовский режим чрезвычайного положения. Российским лидерам, вероятно, придется сдержать свои чувства и не заходить столь далеко, заключает статью «Британская Таймс».
Французская «Либерасьон» пишет о терроре в России и ситуации на Северном Кавказе. Приближаются судьбоносные выборы, и Россия опять на распутье. На Кавказе, над Дагестаном, всерьез нависает тень войны. Волна терактов в самой России вновь подняла разговоры о чрезвычайном положении и грозит ударом по выборам, по российской демократии и без того хаотичной. При втором взрыве в Москве, в отличие от первого, уже ни у кого даже не возникла мысль, что взорвался газ. Всем сразу было ясно, что это теракт. Создается впечатление, что общественное мнение как будто специально готовили к тому, что произошло. На прошлой неделе многие российские телеканалы прокрутили чудовищный фильм о том, что чеченцы творят со своими заложниками. По чеченскому следу впереди всех идет мэр Москвы Юрий Лужков, еще не объявленный, но реальный кандидат на пост президента, продолжает «Либерасьон». Всегда при всех затруднениях в Москве он указывал милиции на чеченцев как на мишень, и его стражи порядка привыкли охотиться на кавказцев. Сейчас Лужков призывает соорудить вокруг Чечни санитарный кордон и прямо говорит, что большинство приезжающих в Россию чеченцев связаны с бандитами. Впрочем, последние теракты всерьез угрожают ему лично. Всю свою политическую карьеру Лужков построил на эффективном управлении Москвой, на ее благополучии, чистоте и стабильности. Итак, есть две версии терактов, продолжает французская газета «Либерасьон». Первая простая. Чеченцы мстят за неудачи в Дагестане и бомбардировки Чечни. Вторая, посложнее, говорит о планах посеять хаос в России и открыть путь к неконституционному выходу из кризиса. С первой версией загвоздка в том, что чеченцы не берут на себя ответственность за теракты. А тот же Шамиль Басаев известен как любитель эффектных акций. Он всегда стремился быть в центре внимания публики. Достаточно вспомнить события в Буденновске. Российские власти говорят, что организаторы терактов хотят остаться в тени, потому что их цель – запугать Россию, посеять панику. Но этот тезис опять возвращает нас к закулисным интригам в российской власти и к разгорающейся борьбе за президентство. Все-таки то, что акции экстремистов в Дагестане и волна террора пришлись именно на время перед выборами – удивительное совпадение. В наихудшем для страны развитии событий заинтересованы многие политические силы, среди них и Кремль. Лагерь президента находится в панике и был бы рад поводу для чрезвычайного положения, пишет «Либерасьон». Во всяком случае, Ельцин воспользовался моментом, чтобы использовать события к собственной выгоде, продолжает газета. Лужкову он публично дал 24 часа на наведение порядка в столице. Заявив по телевидению о войне, объявленной террористами России, он не преминул призвать россиян сплотить ряды под его, Ельцина, руководством. Лужков, в свою очередь, подчеркнул ответственность федеральных властей за профилактику террора. Ну а на вопросы насчет зарубежных банковских счетов Ельцина и его семьи он спокойно ответил, что пока верит прессе. Известно, что в России большинство терактов и громких заказных убийств так никогда и не были раскрыты, поэтому удивляет, как быстро следователи на этот раз вышли на чеченский след и установили подозреваемых, пишет французская газета «Либерасьон».
Предотвратить акты хорошо подготовленных, упертых террористов против ни в чем не повинных людей – изнурительная задача. Она становится еще более трудной, пишет американская Wall Street Journal, когда ни одна террористическая группа не берет на себя ответственность за теракт, как никто не взял на себя ответственность за те взрывы в России, которые уже унесли жизни более чем 260 человек, посеяли панику и страх. Но эти террористические акты поднимают две проблемы. Первая. Может ли правительство справиться с опасностью терроризма и не переступить через закон? Вторая. Если принять во внимание сформировавшийся в Москве рефлекс во всем винить кавказцев, можно ли ожидать, что Москва будет еще более жестко подавлять сепаратистов в Дагестане и в Чечне? На первый вопрос ответ вроде бы уже дан. До сих пор Кремль вел себя вполне разумно. И правительство, и президент отвергли все предположения о том, что из-за взрывов или из-за войны в Дагестане в стране будет введено чрезвычайное положение. И уж тем более не будут отменены парламентские выборы в декабре. Но в отношении Северного Кавказа ясности нет. Федеральное правительство исходит из предположений, что теракты связаны с событиями на Кавказе, хотя сами чеченцы отрицают свою причастность к ним. Как бы то ни было, Кремль делает все, чтобы обстановка на Кавказе еще более обострилась. Но стоит все-таки спросить, а чего Москва пытается добиться своей политикой? Экономика Чечни и так в руинах. Большинство трудоспособного населения зарабатывает где-то за пределами республики или в криминальных группировках. Все попытки Москвы изолировать Чечню привели к тому, что чеченская промышленность развалилась, а чеченское общество стало еще более криминальным, что задело и российскую территорию. Единственный пока результат российской политики состоит в том, что Россия сама подорвала свои шансы использовать чеченскую территорию для транзита нефти. И премьер-министр Путин очень быстро убедится, как убедился Сергей Степашин, что Россия не сможет построить вокруг Северного Кавказа стену, чтобы спастись от террористов, преступников и обнищавших людей, которые проникают оттуда в российские города. Никто не осуждает и не осудит Россию за жесткие меры против терроризма. Но российскому правительству все-таки стоило бы сделать так, чтобы взрывы бомб не мешали выработке новой политики в отношении Кавказа. Такой политики, которая бы учитывала, что слепое применение силы конфликт не решит. Секрет хорошего правительства состоит в том, что оно делает хорошо людям, которыми руководит. Пока Москва настроена делать полностью противоположное. Люди, имеющие над собой такое правительство, думают только о том, чтобы драться с ним, заключает редакционную статью американская газета Wall Street Journal.
На волнах Радио Свобода вы слушаете обзор «Западная печать о России».
Хотелось бы начать обсуждение вопросов о том, кто потерял Россию и куда она ушла, с одного анекдота, пишет Ричард Коэн в европейском издании газеты International Herald Tribune. Некий господин Сидоров решил искупаться в океане и не вернулся. За ним ныряют спасатели, плачет его жена, на берегу собралась толпа зевак. А Сидоров стоит в толпе и думает, кто же тут утонул? Вот то же самое с Россией. Мы ищем того, кто ее потерял, а она совсем даже не потеряна. Она не только стоит на месте в своем евразийском пространстве, она еще к тому же, и это намного более важно, наполовину свободная страна. Да, она коррумпирована, ее раздирает преступность, она очень бедна, но она же не является нам в ночных кошмарах, как было на протяжении многих лет. Представим, что я не знаю о том, что российские деньги отмывались в банке Нью-Йорка и других финансовых заведениях. Что я не знаю, что они тратились на БМВ, сногсшибательных блондинок и виллы с гаражами на несколько машин. Я этого всего не знаю, но я знаю, тем не менее, что самые худшие страхи в отношении России не оправдались. Она не стала ни фашистским, ни коммунистическим государством. Даже сам факт, что мы можем говорить именно о России, это уже немалое достижение. Она не восстановила свою власть над бывшими советскими республиками, несмотря на большое русскоязычное население в странах Балтии, например. По-своему, она даже сотрудничала с Западом, в Косово или в Боснии. Это уже не потеря. А вот что на самом деле было потеряно, так это беспочвенные ожидания. Первое и самое главное в отношении Бориса Ельцина. Второе ожидание сводилось к тому, что Россия станет государством западного типа. Реальность разбила эти надежды, как мыльные пузыри. Россия никогда не была и не будет западной страной. Она даже не будет восточной страной образца Японии, Сингапура или Южной Кореи. Она странным образом российская страна. Может быть, правда, что американские политики слишком сердечно обнимали Ельцина. Может быть, правда, что большие деньги были выброшены на ветер. Абсолютная правда, что коррупция подменила балет. Теперь россияне лучше всего занимаются коррупцией. Но Россия всегда была коррумпированной, как, кстати, и большинство стран мира. Кажется, правда, что денежные вливания поддержали правительство Ельцина на плаву. Но это хорошо? Вспомните, что было 10 лет назад. все разговоры о возможных государственных переворотах, об угрозе национализма и сумасброда Жириновского. Вспомните об ожиданиях погромов, разговоры о том, что евреи в России в большой опасности. Вспомните, как мы все затаили дыхание, когда коммунисты пролезли в правительство. Если вы все это вспомните, то не придется сказать, что Россия потеряна. Она именно там, где она была. Что кажется потеряно, так это память, заключает статью в газете International Herald Tribune обозреватель американской газеты Washington Post Ричард Коэн.
«Шпионы и журналисты» – так называется статья во французской газете «Монт». Если верить британскому историку Кристоферу Эндрю, около дюжины французских журналистов были во время Холодной войны завербованы КГБ и использованы как агенты влияния, пишет газета. Этим пропагандистам советского дела было поручено создавать положительный образ страны реального социализма и отрицательный образ ее противников, хотя у СССР были, разумеется, и настоящие шпионы, собиравшие развединформацию. Британский историк в своей книге не приводит ни одного имени, за исключением Андре Ульмана, основателя и главного редактора еженедельника «La Tribune de Nation», финансировавшегося Советским Союзом. Кристофер Эндрю, тем не менее, показывает несколько дорожек, по которым можно более или менее уверенно добраться до тех, о ком идет речь. Однако нельзя полностью брать на веру эти подозрения, основывающиеся на архивах КГБ и отражающих, наряду с прочим, и то, как эта организация оценивала свою роль на идеологическом фронте Холодной войны. Шпионаж по своей сути означает существенное участие в тайных операциях и считается одним из ключей к истории. Отсюда идет склонность объяснять события, руководствуясь старой теорией заговора. Эта циничная теория основана на том, что всякое действующее лицо обязательно должно быть корыстно заинтересовано в том или ином повороте событий, и только люди, действующие в тени, по-настоящему влияют на ход истории. С такой точки зрения политические позиции газет, например, объясняются исключительно тайными связями их редакторов. Хотя, между тем, антиамериканизм, родившийся в Европе после Второй мировой войны, не был детищем КГБ. Нет сомнений, что СССР старался привлечь интеллектуалов на свою сторону. Успехи перемежались неудачами. В книге Эндрю описываются и те, и другие. Благодаря деятельности французской компартии во Франции, в отличие от Великобритании, стерлась граница между агентами влияния и собственными радикалами. КГБ пользовался этим для раздувания своей роли в интеллектуальной жизни Франции. А между тем, ослепшие фанатики, в сущности, могли бы и обойтись без советской шпионской сети, пишет в редакционной статье французская газета «Монт».
В немецкой «Frankfurter Allgemeine Zeitung» статья, посвященная Раисе Горбачевой. Вот уже 7 недель Раиса Горбачева находится на лечении в немецком городе Мюнстер. Ее лечат от острой лейкемии. Ее супруг Михаил, первый и последний президент СССР, проводит бесчетные часы у постели жены. Так в России судьба этой уже давно забытой пары вновь оказалась в центре внимания публики. Газеты с уважением пишут о сердечных и верных супругах Горбачевых, с восхищением рассказывают об их любви. Так создается минимальное человеческое уважение к государственному мужу и его жене, о чьих заслугах в ельцинской России обычно хранят гробовое молчание. С воскресенья Раиса лежит в отделении интенсивной терапии. Во вторник, после сердечного криза, ее жизни угрожала опасность. Потом в течение дня состояние больной несколько стабилизировалось, как сообщил лечащий врач Томас Бюхнер. Однако планировавшаяся пересадка костного мозга в ближайшее время невозможна. Сестра Раисы, Людмила, уже приехала в Мюнстер, она должна была стать донором. Но потом, неожиданно, в далекой Уфе умер ее муж. На несколько дней ей пришлось покинуть Германию. Кстати, об уровне нынешней кремлевской власти говорит то, что у Людмилы были проблемы с выездом из России, и чтобы их преодолеть, понадобилось вмешательство премьера Путина, который относится к Горбачеву с уважением. 67-летняя Раиса Горбачева дала интервью независимой газете несколько месяцев назад, еще до того, как она узнала о своей болезни. Его напечатали только сейчас. Раиса хочет написать еще одну книгу обо всем, что она пережила, и о тех проблемах, которые мучают ее до сих пор. «Пусть судьба даст мне на это силы и здоровье», — говорит она. Кажется, судьба не внемлет ее просьбам. Когда Михаил Горбачев совершил свой первый зарубежный визит, хрупкую, красивую, элегантно одетую даму рядом с ним принимали за переводчицу. Но это длилось недолго. В Москве тоже привыкли к тому, что в Кремле есть первая леди, не прятавшаяся от публики, как ее предшественницы. Раиса Горбачева говорила и говорит, что она никогда не вмешивалась в политику. Но в это никто никогда не верил. Потому народ не взлюбил ее, хотя потом она и занималась культурой и выступала в роли спонсора, помогая, например, больным лейкемией детям. От своего мужа Раиса узнала, что ее любимая газета «Комсомольская правда» послала ей наилучшие пожелания в далекий Мюнстер. Читать газеты в стерильной палате ей нельзя, как и сотни приходящих в Мюнстер со всего мира и в первую очередь из России писем и телеграмм с пожеланиями скорейшего выздоровления. «Раиса — это самое дорогое, что у меня есть в жизни. Отсюда, из Мюнстера, мы уедем только вместе». Этими словами Михаила Горбачева заканчивает свою статью «Эльфи Зигль» в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšavě vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной.
потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободны от санкций, не свободны от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».